Здравствуйте, Шавуотов, Агутово, хорошей недели. У нас 29-й урок по Адгилим, и мы начинаем и, надеюсь, заканчиваем псалом номер 26, который звучит: «Псалом Давида, рассуди меня Всевышнего, в непорочность меня ходила и на Господа полагался, не споткнусь». Это первый пасук, и немножечко изменим порядок, который я делаю обычно. Раши говорит, что в другом здесь написано, я перевел, я не прочитал на иврите, поэтому Давида. Шафтени Гашемки они батуми галахти. Суди меня Всевышний. В русском раз суди, но это от слова суд. Суди меня Всевышний, по киани батуми галахти, о своей непорочности, простоте шел. Уба Ашем батахти, на Всевышнего полагался, лоямот, и нету у меня, возможно, я не споткнусь, как он перевел. Раши говорит, что в другом месте он приводит мидраш, поэтому я захотел начать с этого мидраша. Радак тоже его приводит. В другом месте сказано: «Аль того бы мишпат, не иди со мной, не суди меня, не приди со мной к суду». И Давид говорит, что когда ты судишь рашоим шафтени, то есть в псалме номер 143, во втором пасуке, Давид Амелах говорит: «Кшатадана драшоим шафтени». Это мидраш приводит. Что когда ты судишь нечестивцев, суди и меня. Потому что, объясняет Раши, когда ты сравниваешь меня с нечестивцами и судишь нечестивцев, то я выгляжу праведником. Но когда ты судишь праведником, то не надо прийти ко мне с судом. Потому что здесь я не могу выстоять перед твоим судом. Рав Вали не приводит этого мидраша. И объясняет чуть-чуть иначе. Но, как обычно, он начинает с того, что он объясняет связь между этим псалмом и предыдущим. Не будем делать экзамена, чтобы выяснять, кто помнит, что сказано в предыдущем псалме. Я зачитаю конец этого псалма, где сказано: «Непорочность и справедливость охраняют меня, потому что я на тебя надеюсь». И поскольку Давид Амелах закончил псалом тем, что он надеется «Батех Баашем», и поэтому его охраняет его тмимут, его качество непорочности. Поэтому этот псалом начинается с продолжения той же мысли и говорит, что поскольку я иду батуми, поскольку я иду вот в этой непорочности, в своей простоте, и уповаю на Всевышнего, я уверен в него, у меня есть бетахон у Всевышнего, поэтому я готов принять суд Всевышнего, но, как Раши объясняет, не уверен, что Рафали так же объяснит, сейчас мы увидим, но как Раши объясняет, только когда ты меня сравниваешь с Рашоем. Когда ты меня сравниваешь с Садиким, то вот не стоит меня судить. Он говорит, что связь между этим псалмом и предыдущим – это вот этот том, вот эта вот простота и уверенность, надежда, которая упомянута в конце прошлого пасука, где написано «Том вьешер ицрани кикеви тихо», что мой атрибут мимута и шрута, праведности и прямолинейности, прямости. Мы уже обсуждали, чем отличается там от Йоши, поэтому сейчас не можем этого обсуждать. Это то, что меня создает, потому что я на тебя надеюсь. Поэтому Мишарер, составитель псалма, в этом псалме просит от Всевышнего, чтобы он вывел на свет суд Давида Мелаха против его врагов. Потому что как он может на это рассчитывать, на праведный суд со стороны Всевышнего? Благодаря своему бетахону, уверенности в Творце, и благодаря тому, что он идет бетмимут по путям Всевышнего. Поэтому правильно было бы, чтобы Всевышний не сдвинул его с места, этот суд не проиграл бы Давид Амелах этот суд. И поскольку каждый раз, когда Рафаэль встречает в псалме слово «враги», ненавистники и так далее, то он говорит, что речь идет о проявлениях сил Ецергора, Ситрохры, Хитсоним, внешних врагов, которые приходят со стороны Ситрохры на Давида, и Давид просит дать ему возможность справиться с ними и не уронить свою ступень, на которую духовность, на которую он поднялся. И это то, что он говорит, что я шел в своей тмимуте, своей простоте и праведности, и все время был уверен в Гошема, поэтому я могу остаться стоять на этой же ступени. То, что сказано «Шафтани Гошем», мы знаем, что есть много имен Всевышнего, и здесь, когда Давид Амелах признает суд Всевышнего, призывает, как хотите, так скажите, то употребляется имя Гошем, а не имя Элаким. обычно мишпат, обычный суд, он происходит со стороны имени Элоким, который отражает атрибут суда Всевышнего. И это мера суда Мидат Гадин. И это намного более серьезный суд, намного более тяжелый суд, чем суд, в котором замешан, прибавлен атрибут милосердия. Грубо говоря, этого Рафаэль не говорит, я просто, чтобы как-то сравнить. Говорю, что это похоже на суд Йом-Кипра, который идет через меру милосердия, и суд Рожешона, который идет через меру суда. Но когда речь идет о суде, то человек не может выстоять в таком виде, в котором он находится. Поэтому автор псалма просит от Всевышнего, чтобы суд был именем Гавая, четырехбуквенным именем именно, что это мера милосердия. И она не так, как бы эта мера, не так следит за некоторыми поступками людей. Ну, у меня нет сейчас времени, так более или менее понятно, что мера милосердия учитывает многие вещи, которые не учитывают атрибут суда. И я когда-то говорил об этом, суд меры милосердия – это суд, это не хесед, это рахамим. Рахамим происходит от слова рехем, матка. Если прочитать слева направо, то это махар. Рахамим – это суд, который учитывает будущее, учитывает потомство, учитывает поступки, которые произойдут даже после смерти, и, главное, учитывает будущую цель, для которой был создан этот мир, то есть суд Ламаан ради Аламаба. Поэтому Давид Гавелах обращается ко Всевышнему с просьбой именно этого суда. Вы видите, что Рафаэль отвечает, объясняет не совсем так, как Раша и Радак. Это один и тот же пируш, не совсем как то, что приведено в Мидраше, который говорит, что просьба Давида Мелаха судить вместе с Рашоем по сравнению с нечестивцами, а не по сравнению с праведниками. Здесь же объяснение, что просьба судить Мидат Рахамим, а не Мидат Гадин. И, соответственно, тот пасук, о котором мы говорили раньше, что Давид Амелах просит Всевышнего не спускаться к нему, не прийти к нему со стороны суда, речь идет об имени Элоким, а не об имени Гавая. И тогда это тоже все встает на свои места, и у нас получается двойной такой комментарий. Я продолжаю. «Испробуй меня, Всевышний, испытай меня, очисти почки мои и сердце мое». Это на Лашон Акодыш этот пасук звучит. «Баханени Гашем» – испытает слово «мифхан» – экзамен. «Испытай меня, Гашем, венасени» – и «экзаминируй меня, Гашем, и испытывай меня». «Цруфа» – «кльятай валиби». «Цруфа» – это слово, от слова «лицарев», это слово «очищение». Обычно оно относится по отношению к металлам, которые очищаются, выжигая те шлаки, которые в них остаются, и оставляя чистый металл, чистое золото, серебро и так далее. Здесь же Давид Амелах это говорит: «Испытай мои почки и мое сердце». «Очисти мои почки и мое сердце», более правильно сказать. Поскольку у меня ограниченное время, сразу перехожу к Рафали, который говорит, что известно то, что сказали наши мудрецы, когда сказали, что Давид Амелах нехорошо сказал: «Испытай меня, Гашем, проверь меня, Гашем, и испытай меня». Потому что испытание Гашема, в испытании, которое строит Гашем, трудно или невозможно выстоять в этом испытании. Давид Амелах не очень выстоял. Но если мы последим внимательно по слова Давида, то мы увидим, что здесь нету какого-то упрямства со стороны Давида Амелаха сказать, что я праведник, давай, Гашем, испытай, ты увидишь, что я все могу. Нет, он сказал, не сказал «бахнени элоким», «испытай меня элоким», что это мера суда. Подобно тому, как сказано, Элоким несает Авраам, Элоким с мира суда испытал Авраама, речь идет о жертвоприношении Ицхака, этот пасук, потому что Давид Амелах знал про себя, что он не находится на уровне, который сравнимый, соответствует уровню наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова. Поэтому он попросил испытания от Гашема, то есть от меры милосердия, как я уже сказал в первом пасуке, что вся суть меры милосердия – это дин, который мимутак. Дин, который от слова «моток» – сладкий. Услащенный, а не трудный дин. Потому что человек сильный и слабый не могут, слабый не может просить помериться силой с сильным. И тем более, что Давид Амелах знал, что его мадрига, его уровень, он связан с определенными видами Ецер Гора, которые находятся внутри Давида. И, соответственно, он понимал, что у него есть ахиза, прикосновение к Сетри Охрим. Поэтому он знал, что он нуждается в очищении для того, чтобы убрать вот эти сеигим клипы, вот эти клипот. И поэтому он просит о том, чтобы Всевышний очистил его сердце и его почки. И это возможно только через меру милосердия Всевышнего, которая включает в себя прибавку милосердия к атрибуту суда. Атрибутом суда это очищение настолько сильное, что его невозможно сделать, потому что нет силы ни у одного человека, включая Давида, это выдержать. Поэтому, когда он говорит пасук, который мы только что прочитали, то, что сказано «очисти», это относится к тому, что я вот только что объяснил. Немножечко пояснить эту мысль. В других местах, в нескольких местах Рафаэль это пишет и в Эйхе. По-моему, я это зачитывал когда-то из Эйхи и в Йехескеле, когда речь идет о пророчестве Йехескеля о приходе Навуходоносора и Галута Бавель. Рафаэль объясняет понятие, которое в Кабале очень часто встречается. Он и объясняет на таком человекообразном языке, не включая в себя всякие сложные термины, что такое понятие «митуг-гадин» – «услощение суда». И заодно с этим он объясняет, это не только он объясняет, это в других местах тоже встречается, у самого Аризаля это написано, что есть такой запрет судиться в нееврейском суде. Даже при условии, что псагдин, приговор суда, будет точно такой же, как в еврейском суде, и это известно заранее. Потому что разница в том, что еврейский суд, он судится не только со стороны группы даяним, но в них присутствует шехина во время этого суда, руах а-кодеш. И псак, который дает бейт-дин, это псак не просто наказание, это наказание, связанное с митуг-динем, с услощением суда. И речь идет о том, что наказание точно то же, которое дает нееврейский суд. В чем проявляется митуг-динем, если наказание абсолютно идентично, я бы даже сказал, извините за выражение, конгруентно. В чем тогда разница между еврейским и нееврейским судом? В том, что приговор Всевышнего и, соответственно, еврейского суда, он не для того, чтобы только наказать человека. Его основная задача – это исправить тот бгам, тот изъян, который сделан из-за авейры, которая была сделана из преступления, которое сделал подсудимый. И это митуг-динем, и это услощение суда, которое просит Давид ха-Мелех для того, чтобы лицарев, то есть сжечь, выжечь из него то отношение к ситрохре и клипы, которые входят в его тело и в его душу, для того, чтобы очистить, и эта душа пришла в состояние шлемута, цельности, для которого, в общем, человек и создан в этом мире. Поэтому он просит суда именно от атрибута милосердия, потому что суть милосердия – это митуг, услощение суда. Дерех агав, это связано с тем, что когда мы окунаем, у нас через несколько дней буквально Рош ха-Шана, пару недель грубо, когда мы окунаем яблоко в мед и просим Всевышнего, чтобы у нас была шана тава у митука, это в день суда, в день Рош ха-Шана мы просим сладкого и хорошего года, то мы имеем в виду именно это, так Рав Цодек Коэн объясняет в Прии Цодек, что мы просим именно этого, чтобы Всевышний усластил нам этот суд, этого суда Рош ха-Шана, то есть сделал так, чтобы этот суд привел к тикуну, к исправлению того, что нужно исправить. Не то, чтобы нам было так вот всем очень хорошо и вкусно всегда. Это не всегда бывает вкусно. И это то, о чем просит сейчас Давид ха-Мелех, когда он просит, чтобы его почки и сердце Всевышний очистил, для того, чтобы это были органы чистоты. Ну, функцию почек и сердца я как-то объяснял, поэтому я двигаюсь дальше. Следующий пасук говорит, потому что милость твоя, Всевышний, перед глазами моими, и ходил я всегда в правде твоей. В Лашон ха-Кодеш это звучит, секунду, кихаздейха, твоя хес, твой хесед, ленеки тайнай, они все время, он все время против моих глаз, вейтхалах тебе и матеха, и всегда я ходил в правде, в истинности перед тобой. Кроме того, что здесь происходит митук, о котором я только что долго, может быть, занудно объяснял, ослащение суда со стороны Хеседа, Хеседа, я не буду переводить, что суть этого связана с тем, что постоянно идет суд для того, чтобы человек мог выстоять в этом испытании, выстоять, это не обязательно, что все так вот хорошо с нашей точки зрения, но чтобы испытание пошло на пользу, для цируфа, для очищения, а не просто для того, чтобы это стало больно и неприятно. И поэтому говорит Давид ха-Мелех, что внутри всех испытаний, у Давида ха-Мелеха было достаточное количество испытаний, я вижу твой хесед перед своими глазами постоянно. И тем более, что это связано с тем, что Давид постоянно ходил по путям Торы, которые являются пути истины. Поэтому по закону должно быть так, что Всевышний не оставил его от своего хесада и от своего эмет. Мы знаем, что атрибут эмет – истина, это атрибут милосердия, атрибут рахамим. Он называется рахамим, тиферет, эмет – три названия одного и того же атрибута. И поскольку Давид Амелах, его, он говорит о том, что он постоянно шел по пути истины, по пути, путям Торы и эмета, поэтому по саму закону должно быть, что Всевышний не оставит его эмет, поскольку со стороны эмета, тиферета, рахами, из-за того, что это меда кенегед меда, мера за меру. Потому что той дорогой, которой человек хочет идти, этой дорогой ему ведут, говорят наши мудрецы. И это то, о чем Давид говорит, что «галахти бе эметеха», я все время ходил в путях истины. Это простое объяснение, более сложное объяснение альписот, я, наверное, пропущу сейчас, потому что, ну, два слова скажу, потому что атрибут эмет, атрибут истины, это атрибут тиферет, и Давид Амелах говорит о том, что он постоянно был соединен с этим вот атрибутом тиферет, атрибутом истины Всевышнего, поэтому идет определенное влияние со стороны тиферет на более низкие атрибуты. Давид, который олицетворяет Малхус Всевышнего, Царство Всевышнего в этом мире, получает гашпо со стороны Тиферета, и это гашпо, о котором он сейчас говорит. Ну, я совсем так в двух словах не объясняю. Следующий пасук говорит нам: «Не сидел я с людьми лживыми и сокрывающими свои дела, я с ними не ходил». «Балашона ходыш, ложь и шафти им метей шаф, не сидел я с мертвецами пустыми, и с теми, кто что-то скрывает, я не водился», я не знаю, как лучше перевести. Говорит Рав Валиш, что уже известно, что человек, он очень сильно подвержен влиянию, воздействию своих товарищей. Что если он пойдет со своими товарищами плохими, то он будет учиться от них и будет делать зло подобное им. Поэтому Давид Амелах сейчас говорит: «Ло ешавти им и тейшав». Я не сидел с теми, кто умирали просто так, задарма просто, для того, чтобы не учиться от них ничему. И не ходил я за шаф, я не знаю, как шаф, за пустыми вещами. А то, что названо именно мертвецами, пустыми мертвецами, потому что люди, которые находятся не внутри Тора, а внутри непонятно чего, пустых каких-то вещей, они называются мытим, они называются умерших. Об этом сказано, что рашоим, бахаихам, некраим этим. Нечестивцы еще при своей жизни называются умершими, потому что они ходят, разговаривают, кушают, еще какие-то действия делают. Но жизнью это назвать невозможно. Только если использовать определение Энгельса, если я не ошибаюсь, который дал гениальное определение, что жизнь – это способ существования белковых тел. Это тогда это можно назвать жизнью. Но со стороны человека это не жизнь, потому что у нас понятие жизни – это прилепление к Эцхаим, к дереву жизни, к источнику жизни, ко Всевышнему. И человек, который этим не занимается, он называется Матейшав. Так его и называет Давид Амелах сейчас. Потому что нешамак, душа, то есть какая-то часть нешомы, наиболее освященная, наиболее к душа, кодыш, который есть, к душе, которая есть в душе человека, она уходит от людей, которые идут за пустотой, и в которых нету Торы и Мицвос, и нету ничего настоящего, которые не прилеплены к дереву жизни. Потому что они идут... Жизнь есть только у того, кто идет батаркей Торы, только потому, у того, кто двигается по законам Торы. У остальных есть существование белковых тел. И это сказано, что рашоим, которые при жизни называются трупами, как я уже сказал. И Давид Амелах говорит, не только то, что я не сидел среди них, но даже с теми людьми, которых у них как бы, они потеряли свой правильный путь, то я с ними не соединялся вообще никак. И с теми людьми, от которых удалена душа, скрыта от них душа, я с ними не общался, я к ним не приближался. Поскольку люди, которые вот непонятно какие, их ухватывает, их хватает ситра охра, и тот, кто с ними соединяется, про него, в общем, сказано «ой лараша, ой лышхино». Плохо ему, ой ему и ой его соседу. Поэтому Давид Амелах говорит, что он все время удалялся от этих людей для того, чтобы пытаться с ними не общаться. Существует, правда, понятие, хочу здесь, наверное, два слова на эту тему сказать, понятие о том, что существует мицва хоктахиях это митеха, что тебе надо упрекать своего ближнего для того, чтобы не нести за него греха, и человеку нечестивому надо давать какие-то упреки и пытаться его приблизить и так далее. Это мицва, одна из мицвот Торы, которая существует. Вот, и понятно, что в момент, когда человек это делает, он подвергается какой-то опасности, сближаясь с этими людьми, и, соответственно, здесь надо понимать, что можно, что нельзя в этом. Если человек по-настоящему в это время воздействует, то обычно у него есть света дышма, и он не принимает отрицательного влияния. Но для этого он должен действительно воздействовать, как мне сказал когда-то Рафаэль Кугель, Рош Ешива Шватами, который меньше чем год назад оставил этот мир в возрасте почти 100 лет. Он сказал, что тот, кто полет, он не боле. Это используется из юридея выражения, из кашрута, что в то время, когда человек, не человек, там сказано про кастрюлю, но не важно, когда ты выделяешь из себя, то ты не принимаешь обратно. И, ну, в общем, иногда это видно. Но Давид Амелах говорит о том, что там, где это не необходимо, я остерегался вот этих контактов. «Ненавидел, продолжает Давид Амелах и говорит, ненавидел общество с духи и с нечестивыми не сидел». Вы можете увидеть, что это очень сильно перекликается с первым псалмом, который говорит о том, что Ашри Аиш счастлив человек, который не сидел среди лейцаним и так далее, насмешников и так далее. А, я забыл прочитать на Лашон Акодыш, пятый пасук. Говорит он, «Санити ненавидел я Кагаль Мериим, общество, общину злых». И вы им расшоем, лоешев, и с нечестивцами я никогда не буду сидеть. Кто такие вот община злых от слова «ра», от слова «плохо»? Это хитсоним, внешние силы ситрохры, которые существуют и наполняют мир, который называется мэриим, те, которые делают зло. Потому что они приводят человека к тому, чтобы сделать зло и согрешить. И когда человек находится около них, а это необходимо находиться около них, как я недавно сказал. Я привел это в качестве примера Кируф Рахаким, человека, который хочет приближать людей к Торе и к Мицвот, рассказать, что есть Тора и Мицва, чтобы они с этим познакомились. Давид, то есть Рафали приводит пример, который он постоянно употребляет, когда человек находится внутри, приближается к Хицониум, к Липе, для того, чтобы вытащить оттуда Леварер, сделать берур, вытащить оттуда святость, которая там находится, отделить ее от клипы для того, чтобы вернуть святость к своему источнику. И это задача любого человека в этом мире. Достаточно в это время, недостаточно просто не учиться от их действий, от клипы, но нужно ненавидеть ее и постоянно кричать Всевышнему, просить его, чтобы он вытащил оттуда из клипы человека. И вместе с Рашоем Лоэшев, и говорит Давид Гамелыш, что с нечестивцами я не буду сидеть, что это уже просьба, крик, молитва Всевышнему, как в другом месте сказано, ойли, кигарти, меших шиханти и так далее. Я не буду приводить другие псуким. И он говорит вот эту вот фразу, что я не сидел с мертвыми, которые, нечестивцы, которые как бы уже считаются мертвыми, и с Рашоем я не буду сидеть. Не только как первое, которое является, начало, которое является рассказом, я не делал. Но это обращение ко Всевышнему, я этого не сделаю, и просьба предохранить, чтобы Творец предохранил Давида от вот этих вот испытаний. Дальше он продолжает и говорит, «Омою в чистоте руку свою и обойду жертвенник твой Всевышний». «Эрхоц бы никайон копай, я помою чистотой свои руки». И буду окружать твой жертвенник, Творец. Момент. Да. Так вот, уже известно, что человек, который находится вместе с тумой, вместе с этими силами ситрохры, которые мы обозначаем как тума, она не дбекет к нему, она к нему прилепляется. И невозможно, чтобы он вернулся к душе, а только если он себя очистит изначально. Примет некую микву, которая очищает его. И это смысл, который Давид Амелах говорит, что я помою свои руки, а потом буду окружать, ходить вокруг жертвенника Всевышнего. Потому что он обращается к Творцу, чтобы Творец вытащил его из вот этой клипы, в который он вынужден окунуться для того, чтобы сделать Берурим и вытащить к душе и соединить ее со Всевышним. И тума этого мира, которая очень сильна, и мы ее не видим, Давид Амелах ее видел несколько лучше, но понимал еще лучше, что он в ней находится, и просит Всевышнего, чтобы он очистил его от этого и вытащил его из Хицоним, поскольку он не хочет находиться вместе с ними. Вы понимаете, что это было во время Давида, то есть еще до Галута, сейчас все это увеличено и возведено в степень N. И после этого он должен сделать то, что от него требуется, а именно, Всевышний, вытащи меня, после этого я должен очистить себя для того, чтобы я удостоился войти в место к душе. То есть первый шлав, это может быть сделан только с помощью Творца. Когда Творец вытаскивает человека из той тумы, в которой он находится, мы же должны только просить об этом и делать какие-то усилия, но понимать, что это только сиута дешмая, только помощь Всевышнего. Но после этого он говорит, что я буду окружать, входить вокруг жертвенника. И не сказано, что я подойду к жертвеннику. В другом месте сказано, что я подойду к жертвеннику. Смысл в том, что человек делает свое действие для того, чтобы очистить свое дело. Свое тело. Но потом ему нужно ждать, когда Всевышний очистит его душу. Потому что душа является главной частью. И поэтому он говорит, что я буду ходить вокруг Мизбеха, обходить Мизбех. Но подойти к нему я могу только после того, как ты очистишь мою душу. И сказано, что «Зарак тялэха маим тахарим ватахартам», что говорит Всевышний, я побрызгаю на вас водой, которая очищает и очищу вас. А пока этого не произошло, Давид Амелех говорит, я буду двигаться вокруг жертвенника, но не подойду к нему. Теперь здесь есть еще один небольшой такой вопрос. Почему сказано, что я помою свои руки, сделаю руки чистыми? Почему только свои кисти, рук только сказано в этом пасуке, а не сказано, что я помою все свое тело? Но дело в том, что руки, кисти человека, они нуждаются в отдельном никайоне, в отдельном очищении, потому что руки, они постоянно чем-то занимаются. Есть такое выражение «едаим искониотген». И после того, как они все время дотрагиваются до тумы, а понятно, что без действия в этом мире невозможно жить, а действием занимаются именно руки. Поэтому нужно отдельное очищение рук. Это первое. И еще, что все тело, в теле есть одежды, которые закрывают их хацицим и не дают проникнуть туме прямым прикосновением. Но руки, они, как правило, человек работает без перчаток. Работает, я в кавычках говорю, да? И поэтому тума прикасается к рукам сильнее, чем к остальному телу. Поэтому руки нуждаются, еще больше нуждаются в никайоне, в очищении, чем остальное тело. И с этого как бы надо начинать. И тайна вот этого очищения рук, почему она делается три раза, три очищения, которые делаются на теле, это едаем, что вода, обычная вода, Дерех Агав, просто заодно, макора, источника делать на теле, это едаем три раза, почти не видно внутри книг, связанных с Галахой. В Геморе Сота есть рожь, которая объясняет, что нужно делать, что правильно сделать три раза на Силат Йедаим. Есть такой мингак, как вы знаете наверняка, делать на Силат Йедаим три раза на хлеб. С утра принято делать три раза на Силат Йедаим, но бепаштус, так простой пшат, что достаточно одного, ну, с трудом можно найти источник для второго на Силат Йедаим. Альпикабола, здесь есть дополнение. Я еще раз повторяю, есть рожь, который приводит смысл третьего на тело отъедаем, но Альпикабола приходит Рафвали и объясняет, что понятие маим, вода, оно соответствует понятию хесада. Если взять слово хесад, то есть, ну, я не буду объяснять хесад, то три хесада, хесад умножить на три, гематрия слова никайон, гематрия слова очищение. И поэтому здесь сказано, что очищение, которое надо произвести, это хесед в утроенном состоянии. Понятие хеседа, которое утроено. Ну, я не знаю, надо ли входить, почему это тройной хесед сейчас или нет. Все сферот, они делятся всегда на три части, 3-3-3. И это три хеседа: хесед де хесед, хесед де дин и хесед де тиферет. Это три основных хеседа, которые существуют. И только коснувшись этих трех хеседов с разных сторон, только в этот момент можно прийти хесед воды, которая делает полное очищение. Поэтому еда им, которая сканьё, для того, чтобы их очистить, альпикабола, нужно сделать три раза. И поэтому, скажем, в Хабаде на это очень следят, и в хасидизме вообще за этим очень следят. Но еще раз повторяю, есть некий макор этому, источник этому в Роше. Ну, естественно, мы сейчас не будем входить в эти макарот и двинемся дальше. Чтобы дать услышать голос благодарения и рассказать все чудеса твои. То есть, я мою в чистоте свои руки, обойду твой жертвенник. Для чего? Чтобы услышать голос благодарности и рассказать твои чудеса. Пасук номер 7, который я прочитаю, он говорит, «Лишмо беколь туда, чтобы слышать голос тойды, голос спасибо, благодарности, велисапер и рассказать коль нефлатеха все твои чудеса Всевышний. Для этого я мою руки и буду ходить вокруг жертвенника». То есть... Давид Амелех говорит, что после всего, что мы описали, нужно еще сделать то, что называется «Леарера Дгейльоним» – пробудить верхнюю силу, которая исходит из благодарности, пробуждения, может быть, когда человек говорит благодарность Всевышнему и рассказывает о тех чудесах, которые произошли. И все это для того, чтобы пробудить против себя со стороны Творца, не знаю, желание трудно сказать, пробудить действие Всевышнего, которое связано с тем, что Всевышний очищает душу человека. Потому что то пробуждение, терорут, которое происходит, пробуждение, которое происходит снизу, оно приводит к пробуждению, которое происходит сверху. И даже есть специальный термин, я несколько раз его употреблял, который называется орхазер. Действия, которые мы делаем снизу, они ведут к тому, что Машпиим воздействует на то, что Всевышний дал ответное действие, которое называется возвращающимся светом. После этого Давид Амелех продолжает его говорить: «Лишмо коль тада», «услышать», «Леашми», я неправильно прочитал, «Леашми коль тада». «Леашми» – это «лишмо», только в повелительном наклонении, произнести так, что, сделать так, чтобы был услышан голос благодарности. То есть здесь есть намек на то, что этот псалом хочет пробуждения сверху, то есть снизу идет гашма, сообщается наверх Всевышнему для того, чтобы пробудился творецкий Бейхоль, как будто бы, для того, чтобы закончить очищение, которое начинается изнутри. И тогда оно продолжается и заканчивается мибахутса снаружи. И уже известно, что понятие корбан тада, жертвоприношение тада, корбан тада – это жертвоприношение, благодарственное жертвоприношение, он называется словом тойда. Оно доходит до самого верхнего уровня шехины, и эта благодарность, которую человек испытывает, приносит жертвоприношение, любой корбан – это соединение, ликарев, приближение, которое приносится за благодарность о тех чудесах, которые сделал Всевышнему. Человек, который, я не знаю, вышел из тюрьмы, пережил болезни и так далее, и он чувствует благодарность к Творцу, он приносит вот это жертвоприношение, суть которого – это пробуждение дальнейшего воздействия Творца, которое Творец опосредовал таким образом, что оно не пойдет до тех пор, пока мы с вами не сделаем действие снизу. И об этом поет или говорит в этом Тгилиме Давид Амелех, что я омою свои руки, сделаю их чистыми, обойду жертвенник для того, чтобы дать услышать тебе, возвестить тебе свою благодарность и рассказать все чудеса. Это приношение жертвы. Тогда, когда я подойду к жертвеннику, обойду его для приношения этих жертвоприношений. Говорит Давид Амелех дальше, восьмой пасук. Всевышний, люблю я обитель дома твоего и место пребывания твоей славы. Момент. Гашем. Агавти маон бейтеха умаком мешкон квадеха. Ну, я не переведу лучше, чем переведено по-русски. Гашем, любил я обитель дома твоего и место нахождения твоего кавода. Что это значит? Известна также еще одна вещь, что невозможно удостоиться, прилепиться к душе, к святости, а только человеку, который любит святость. И у него есть такая цель и стремление, желание очень сильная, прилепиться к понятию к душе. Что к душе сама по себе, она как бы провозглашает и говорит, «Шаани агави, огев, я люблю того, кто любит к душу». И это смысл того, что вот царь, хасид, Давид Амелах, он говорит, «Гашем агавти маон бейтеха, Всевышний, я люблю обитель твоего дома и место пребывания твоего мешкана, твоей шехины, твоей славы». Для того, чтобы верхние силы, то есть силы Всевышнего, были согласны открыть шары к душе, ворота к душе и дать соединиться с к душе. Потому что недостаточно только отделения от клипы, это первая часть. Главная задача – прилепиться к душе и находиться между ними можно только какое-то очень ограниченное время. И человек, который по-настоящему любит к душе, и его цель – это агава тахлис, агава, цель является вот эта любовь. Любовь – это всегда соединение, прилепление, становление единым целым. И это то, что написано в другом месте. «Питху ли шарей цедек?» Давид Амелла говорит, «Откройте мне ворота цедека, справедливости. Овоба амадеку я. И войду я туда благодаря Юткей, имя Всевышнего». Мы этот псалом читаем в Галале. И здесь есть некое двоение. Сказано «Маон бейтеха умаком мишкан квадеха». «Обитель» я перевел за неимением других слов «твоего дома» и «место нахождения твоего кавода шехины». Это намек на то, что это соединение происходит и сверху, и снизу. «Маот бейтеха» – «обитель твоего дома» – это «бейт мигдаш» или «йон», это верхний храм, храм, который находится в духовных мирах, в мире Брии. «Амаком мишкан квадеха» – это место, обитель, обитание твоей славы, проявление шехины, проявление твоего кавода. Это бейт-мигдаш, который внизу. И не только бейт-мигдаш, а любое место, где находится пребывание шехины. И это, как говорит Гемора в Брохас, что после того, как был разрушен бейт-мигдаш, что будет построен в скорости в наши дни, маком пребывания шехина – это батей кнесиот и батей мидрашот, которые находятся в Хуцларет, синагоге, место учения Торы, которое находится в Бавеле и всюду за границей, даже за границей во время Галута. И это называется маоном, называется то, что находится сверху. То это название одной из ракиот, я не буду в это входить. Таким образом, этот пасук, который Давид Амелах пытается пробудить своей любовью, любовь шехины к нему, для того, чтобы соединиться с шехиной как сверху, так и снизу. Снизу в Батей Мидрашим, Батей Кнесиот, сверху соединиться с шехиной, которая находится сверху. Следующий пасук номер тет продолжает и говорит: «Не погуби с грешниками души моей и жизни моей с убийцами». Пасук номер тет, 9. «Альта асеф им хатаим, не собери меня вместе с грешниками мою душу, вим аншей дамим хаи, а с людьми, проливающими кровь, людьми крови, не собери мою жизнь». Вот уже известно, что человек, нету ни одного человека на земле, который цадик, стопроцентный цадик, который сделает добро и не согрешит. Это фраза, которую говорит Шломо Амелах. И Давид Амелах прекрасно знает, что людей, которые не согрешили, может быть, и есть четыре человека, которые умерли из-за греха первого человека, описанного в Геморе, в том числе отец Давида Амелаха Ишай. Но, в принципе, Шломо Амелах утверждает, что человек, у которого нет никакого греха, таких людей нет. Но человек, который любит и тянется к святости, к душе, несмотря на то, что у него наверняка есть какой-то грех в его руке, тем не менее, он из-за этого греха его не следует судить с теми нечестивцами, грешниками, которые ненавидят, в общем, шехину, ненавидят Всевышнего, грешат, бемезит, специально совершают грехи, и они ердим ла гейном, они спускаются в гейном. Потому что все грехи, которые сделал человек, у которого есть прегрешение, как мы только что прочитал я из Шломо Амелаха, что нет человека на земле, который праведник не согрешил. Тем не менее, эти прегрешения как бы закрываются любовью. И тот, кто любит к душе, прилипается к ней и удостаивается Ганедан как минимум. И это то, что сказал сейчас Давид Амелах, что не собирай меня с грешниками, мою душу не забери вместе с согрешившими, и с людьми крови не забирай мою жизнь. Здесь есть серьезная кушья на этот пасук, трудность, которую Рав Вали сразу же задает, но она как бы возникает настолько быстро, что я думаю, что вы уже ее увидели сами, что есть гемора, которая говорит, что «Коль Миша Амарша Акодыш Бравуватран Виватрим от Хаим Шило». Любой человек, который говорит, что Всевышний не обращает на что-то внимания, пропускает это, то и пропускает его жизнь, на его жизнь не обращает внимания. И любой человек, который согрешил даже маленьким грехом, он должен получить наказание за свой грех. И как же Давид Амелех говорит, что «не наказывай меня, посмотри на мою любовь к тебе» и так далее. Ответ на этот вопрос, он как бы простой, в смысле формулирования этого вопроса, но не очень простой в смысле действия, в смысле до конца понимания. Знай, что цадиким, которые любят понять их души, если у них есть какой-то грех, то Акодыш Баругу приводит им к ним некоторые наказания внутри этого мира для того, чтобы исправить, сгладить те грехи, которые они сделали, для того, чтобы они не шли вместе со своим грехом. Акодыш Баругу аль-Еде и Сурим, я об этом много раз говорил, посредством несчастья, страданий и так далее, убирает, смягчает и убирает грехи человека, и они получают наказание за него в этом мире. И тогда, после смерти, они удостаивают сразу же пойти и достигнуть к душе Всевышнего, которого они настолько сильно любят. Я говорил, что Рав Вали является учеником Рамхаля, и то, что я вообще сейчас рассказал, я чуть-чуть добавил к его комментарию, то, что писал Рамхаль в Дерех Хашем, когда он объяснял понятие цадик, которому плохо в этом мире, и Раше, которому хорошо в этом мире, то он объяснял, что цадик, которому плохо, это связано с теми авирот, которые он сделал. Их будет очень мало, этих авирот, по сравнению с мицвот, для того, чтобы ему не осталось необходимым получить наказание дальше. А Кодыш Брагу за все авирот, за которые он не сделал шуву, я подчеркиваю, этот человек получает наказание сейчас и здесь, для того, чтобы потом он вошел в Ганедан сразу же и так далее. Бывают ситуации, человек сделал такое количество верот, что не хватает наказания в этом мире, но он получает грядущий мир и получает Ганедан, пройдя геном. Но это тоже нужно для исправления тех верот, которые были сделаны. И вот Давид Гамелах прямым текстом говорит: «Не собирай меня, мою душу, вместе с нечестивцами хатоим». Хатоим вело хотим. Здесь используется слово «согрешивший», то есть с грешниками, а не с теми, кто... Это как бы намек на то, что мы сейчас говорим, о том, что Давид Амелех просит, чтобы ему Всевышний Тимарек очистил его от тех авирот, которые были сделаны, и не забрал его душу, для того, чтобы его грехи не утяжелили и сделали такого состояния, что его душа, его жизнь должна попасть в компанию с теми, кто не может получить награды из-за того, что они аншей дамим, люди, пролившие кровь. И это Давид Амелех тоже пролил очень много крови, но эта кровь была во время войн, кровь завоевания и освобождения Эрец Исроэль. И эта кровь засчитывается как жертвоприношение Давида, а не как пролитие крови. И тем не менее он говорит о том, что он просит, чтобы он не попал в эту группу кровопролития, для того, чтобы он получил награду, и не Всевышнего не наказывал вместе с ними. Следующий пасук. «В чьих руках гнусность и десница их полна взятых?» То есть, «Не погуби меня с грешниками и с убийцами, в чьих руках есть гнусность, и они полны взяток». Это предложение номер 11. Секунду, я до сюда дошел, да. Это предложение номер 11. «Ашер бы эдейхем зима в именам ли ашохот». В их руки зима, вот гнусность, я лучшего слова не найти, и правая рука наполнена шохотом, наполнена взятками. Аншей дамим, люди крови, называются люди, которые... зима, в принципе, понятие зима, в их руках находится зима. Зима – это прелюбодеяние и что-то подобное прелюбодеянию. Поэтому... Какая связь прелюбодеяния с пролитием крови? Это первый вопрос, который волнует здесь комментаторов Мефоршим. И они говорят, что человек, который выпускает свое семя в пустоту, просто так, не рожает детей, и он называется как будто бы он убивает своих детей, которые могли бы родиться, и те капли семени, которые должны были превратиться в его потомство, называются проливающие кровь такой человек. И в их руках находится зима кровопролития, и сразу же после этого сказано: «Вместе с людьми крови не забирай мою жизнь». Это намекает на то, что они также называются кровопролитцы из-за того, что мы только что объяснили. И так их называют пророки. В одном из пророков сказано «Шохтей Еладим», что эти люди называются те, которые режут детей. И также они называются «Аншей Дамим» – «Людьми крови», поскольку они «Мыцдиким», они оправдывают нечестивца. И это за те взятки, которые нечестивец им дает. И праведность, праведников, я не знаю, как сказать, от них скрыто они уходят, поскольку они забирают от праведника, чтобы отдать нечестивцу. И это называется пролитие крови. И об этом сказано, что их руки полны взяток, потому что они проливают кровь праведника неверным судом, забирая его и отдавая нечестивцу, поскольку они получили от нечестивца определенный шохот, взятку. У нас остаются два пасука, которые говорят: «А я в непорочности в своей ходить буду, избавь меня и помилуй меня». «Ваани батами элех, а я в своем тмимуте буду идти, падени ваханени». «Избавь, выкупи меня, и ханыни, пожалей меня». Как он перевел «пожалей меня» от слова «хэн»? «Помилуй меня», да, может быть, это лучший перевод. Но вот этот царь Хасид Давид Амелах, он идет своим качеству тмимута в путях суда для того, чтобы оправдать праведника. Понятно, что у Давида Амелаха одна из функций царя – это судить народ, судить людей. И вот он оправдывает праведника и обвиняет нечестивца в соответствии с той душой, которая над ним расположена, с Руах Акодыш, который на нем расположен. Что это тайна понятия Тома, там, Тамим, простой, четко выполняющий распоряжение человек, которая светит над атрибутом Малхуса Давида Мелаха, и поэтому на основании вот этого вот света, который дает Всевышний, истины, которые ему раскрывают, мера Тиферета, который раскрывался Давиду, Давид Амелах судил людей. И его суд не был миукаль, не был искривленный, когда он их судил. Поэтому он говорит: «Ваани батами элех, я буду идти в своем тмимуте». Понятно, что Руах Акодеш – это не значит, что он не судил по законам Торы, а ждал, что ему скажет Всевышний. Это значит, что Акодеш Брагу помогал ему найти правильное решение вопроса. Поэтому правильно было бы, чтобы Хашем не дал Давиду Амелаху, вытащил его, выкупил его, и не дал ему спуститься в Шахат, это одно из отделений Гейнома, одно из первых, вместе с теми, кто берут взятки и искривляют суд. И наоборот, чтобы Всевышний дал свет и дал Давиду Амелаху войти Тахат Шехина, соединиться с Шехиной, с Божественным присутствием. И это то, что он просит. «Ваани батами элех, я буду продолжать идти по своему тмимуту со Всевышним. И поэтому, падени веханени, пожалей меня, Всевышний, я молю тебя, и выкупи меня, дай мне соединиться в Ганедане с Шехиной». Последний пасук говорит: «Нога моя стоит на месте ровном, в собрание благословлять буду я Всевышнего». «Рыгли амда бамишор», нога моя стоит на равнине, на ровном месте. «В собраниях бамагилот эварех Ашем», я буду говорить броху Всевышнего. Уже известно, что Всевышний, он испытывает праведника «беэвен бахэн шель царот», камнем испытания испытывает страданиями и несчастьями. Если праведник выстаивает в своих испытаниях, то Всевышний спасает его и удостаивает брохи и благодарности внутри Кагаля. И это то, что написано в конце этого псалма, что «моя нога стоит ровно, на ровном месте, в собраниях я буду благословлять Всевышнего». То есть, когда нога стояла на ровном месте во время испытаний и боль, и несчастья, и страданий, которое было, то я не засти, я не сдвинулся миавадати, от своей службы и от своей Торы. И я не сделал никакой вещи, которая неправильная, неприличная. И всегда шел по путям Йошера, по путям прямоты. И тогда в награду за это, говорит Давид Амелах, мне обещано, я удостоюсь выйти из своих страданий, своей беды. И когда я окажусь в собрании святости, то я буду благословлять Всевышнего. И вот это вот слова, ты можешь увидеть, намек на все, что сейчас сказано. Рагли амдаба мишор. Моя нога стояла на ровном месте. Рашей тивот, аббревиатура этих трех слов, раав, голод. То есть здесь моя нога стояла во время голода, во время испытания. Моя нога стояла ровно, и я не сбивался с пути Всевышнего. Это очень большой несайон, наверное, самое сильное испытание, которое может быть, это испытание голодом, не дай бог, лоалейну. И когда она проходит, эта цара, это испытание голода, как речь идет и о физическом хлебе, которого не хватает для тела, так хлебе духовном, который является пищей для души, которая приходит иногда очень быцимсум, очень ограниченно для того, чтобы была возможность только как-то устоять на месте, и то с большим трудом, но никак не подняться. Несмотря на это, Давид Амелах продолжал держаться правильных путей, правильных действий в соответствии с тем, как позволяли его силы, по максимуму. И поэтому он говорит, что Вадай, безусловно, будет удостоен того, что в конце, когда придет шефа, когда придет изобилие, я имею в виду сейчас духовное изобилие, но абсолютно то же самое относится к материальному, что это тайна слова «бемагилот» – собраниях, которое происходит, придет изобилие, тогда говорит Давид Амелах, что я благословлю Всевышнего за предыдущие страдания, которые были, потому что эти страдания привели в результате к какому-то поднятию души, и любое испытание, которое получает человек, и Всевышнего посылает Лоалейну, нам надо просить, чтобы Всевышний нас не испытывал. Но, тем не менее, после того, как испытание, которое было, чтобы они были полегче, прошло, то человек поднимается на более высокий уровень, если он прошел это испытание. Это то, о чем говорит Давид. И он говорит в другом месте: «Одеха Хашем кианав таби». «Я возблагодарю тебя, Всевышний, за испытание, которое ты мне дал». «Ишуф апейха ватенхамени». «Возврати свой гнев и утешь меня». То есть любое испытание, которое есть, оно дается для цадика, для праведника, для того, чтобы после того, как оно прошло, Всевышний его забирает, и приходит нехама, испытание для цадика, за то, что он прошел это испытание, оно создано для того, чтобы было создано Всевышним, для того, чтобы поднять праведника на более высокий уровень. «Знай, кимаамид это цадик бенисьяно», Всевышний ставит праведника в условии испытания, «Гуко хазаха нюшат мецад габинова агвура». Это очень сильная гашпо, сильная связь, которая уходит со стороны бины и гвуры Всевышнего. Это два элемента суда, которые находятся сверху, в сверот, где оба они намекнуты, на них оба есть намек в слове «мишор», что моя нога стоит на ровном, ровно стояла, на ровном месте стояла. Что слово «мишор», «ми», первые две буквы, это, как известно, намек на бину. Бина называется «ми». Кто? Это то место, где начинается вопрос. Ответа еще нету, потому что бина Всевышнего не проявляется. Нам проявляется более низкий медот, но все проявление. У хохмы вообще нету проявления. Бина проявляется в вопросе. Там уже можно задать вопрос, но еще нет ответа. «Ми» – это бина. «Шор» – «ми шор» – ровное место. «Шор» – это бык. Это, как известно, атрибут суда, который был изображен в Меркаве Ехискеля, в колеснице Ехискеля. И это тот Эгель Заав, тот золотой телец, который получился из этого атрибута суда. Когда Амисраэль хотели спустить быка с колесницы для того, чтобы быть ближе ко Всевышнему, приблизить его медот, его качество, опустить здесь мир. И это тайна понятия пнейшор, который есть в колеснице, как известно. И это то, что сказано, что моя нога стояла в Мишоре, Бамакилот Аварей Хашем, и в собраниях меня благословлю я Всевышнего, что это благословление за ту силу, которую Всевышний дал, выстоять в этом испытании. Говорится о том, что Всевышний никогда не посылает на человека испытания, которое человек не может выдержать. И любое испытание, которое дается человеку, не дай Бог, ему дается сила выдержать это испытание. Но понятно, что если бы это было легко, то это не было бы испытанием. И поэтому Давид Амелех здесь просит, я возвращаюсь к начале псалма, он просит испытания через атрибут милосердия или испытания, как объясняет Раши и Радак, по сравнению с Рашоем, чтобы Всевышний его не судил, а не судил по отношению, сравнивая с праведниками, с Авраамом, Ицхаком и Яковом. И это испытание, он просит суда испытания через атрибут милосердия, а не атрибут суда, для того, чтобы это испытание и суд привели к митуку, к услощению суда, который идет над ним. И результатом этого испытания должно быть то, что когда испытание пройдет, и те силы, которые оно дает Давиду, Давид говорит, что он употребит на то, чтобы благословить Всевышнего, и «Бемишор стояла моя нога», «На равнине стояла моя нога». Равнина – это раскрытие двух атрибутов «Бина» и «Гвура», которые являются верхними атрибутами суда мира Ацилус, которые должны привести к Имуван, как понятно, к тому, чтобы произошел полный тикун, и силы, которые получит Давид в результате этих испытаний, он говорит, что все эти силы будут направлены для того, чтобы благословить Всевышнего. Таким образом, мы закончили псалом номер 26, немножечко чуть раньше, но 12 псуким. И следующий псалом Боизра Дашем мы начинаем в следующий раз. И всего хорошего, спасибо, до свидания и готовьтесь к Рожа Шане.